Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Нашу программу открывает слово протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, доктора богословия, на праздник святителей и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских.
Thank you. Празднуем мы сегодня память святителя, чудотворца Николая Мирофлекийского, где он подвязался и служил. И не только в мирах его память чтится, но и по всему миру, и особенно нашей стране. Святой – это тот, который принадлежит к другому миру. Святой – значит иной, другой, к другому миру принадлежащий. А что такое святитель? Святитель – это архиерей, то есть это тот, который освящает, он святит. Что он святит? Все вокруг себя. Он освящает место и храм, где он может своей благословением, своей властью поставить. Освящает воду, освящает воздух, освящает все вокруг. Растения, даже животных освящает. И, конечно, людей. И все, что вокруг него, он освящает. Это вот святитель. Это древнее название. Древнее название архиерея. Какой он должен быть архиерей, мы видим по евангельскому чтению. Господь о себе сказал такие слова. «Я есть пастырь добрый». Не точный перевод. Доброта у нас, у русских, это значит не злой, не сердитый, не раздраженный, а добрый, 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 ласковый, ласковый, ласковый. Неточный перевод. Эго имеет пимин колос по-гречески. Филокалия, добротолюбие, это любовь к красоте. А колос – это прекрасное, высокое, прекрасное, замечательное. Не только лишь доброе, а и прекрасное, лучшее, сильное, светлое. То есть настоящий пастырь, какой может быть пастырь. Что такое пастырь? Пастух. И Господь сказал про себя, аз есть, то есть я есть пастырь добрый. А пастырь добрый, первый признак, душу свою, это слова, которые говорит и о жизни своей, душу, жизнь свою, полагает за овец своих. Он не боится встать на защиту овцы от волка, от хищника, который может взять и разогнать овцы, порезать больше, чем он съест. Просто задушит, зубами загрызет, ему много есть не надо, он все равно всех попортит. Это в горах знают. В Европе, в Альпах, в других странах континента, в других горах. А овцы любят пастись в горах. Но там же есть и бури, и снегопады. И когда побегут в сторону от ветра, овцы могут все упасть в пропасть и разбиться. И пастырь добрый душу свою, жизнь полагает за овцы. А наемник, мы дальше читаем такие слова, он не есть по-настоящему пастырь, потому что наемник есть. И когда видит волка, то бросает овцы и сам убегает. Смотрите, какие важные слова сказал сам Господь. О том, что он прекрасный и добрый, замечательный пастырь. Он пришел спасти погибающих овец. И святитель архиерей должен быть такой. Душу помогает за овцы. И они слышат голос пастуха и идут за ним. До сего дня в Палестине, в Святой Земле, идет пастух, а за ним идут овцы. Имейте это в виду, и когда вы должны даже знать, что когда цыпленок из яйца вылупляется, если так сказать, или выходит наружу, первым, которого он увидит, он думает, что это его мать. Если будет человек или маленький ребенок, то за ним будут без конца ходить эти цыплята, потому что они увидели его первого и поняли, что это его матерь. И овцы должны идти за пастухом, как было в древней земле в Палестине, и сейчас так происходит. У русских наоборот, просто потом они сзади, кнутом щелкают, ругаются, всех толкнули, чтобы они шли куда неизвестно куда. Вот это же бактабы. Вот такая русская особенность такого восприятия. Сзади иногда матом ругают русские пастухи. И говорит немножко, и даже много. Это русский пастух. А вот Господь, например, из своей, которая из земли его Пречистой Матери, и Иосифа обрушенной той земли, голос слышит, и за ним идут. И Господь сам сказал апостолу Петру, иди за мною, Петр, то есть иди за мною. Иди, как я делаю, так и ты иди за мной, так же поступай. И глаз его слышит, и свои овцы глашает по имени. Это прекрасно сказано. Всех овец называют по имени. Вы скажете, а вот почему здесь? А разве мы не овцы Господа нашего Иисуса Христа? А на молитве утренней тайны, которую читает священник у царских храма, там есть такие слова «одна строчка», которые замечательно звучат. Помяни Господи и всех пришедших сюда в храм сей по имени. Никто не задумывается над этим, а как же это прекрасно. Это же, разве мог быть такое где-нибудь еще, как в церкви? И Господь видит, пришли люди на праздник, святитель Николая. А где же Марк Петрович? А где же Николай Тимофеевич? Или где же Иван Петрович? Каждого глашает по имени. Не пришел, холодно. Господи, холодно, тяжело было идти, боялся. А у нее астма, она не пришла. И Господь все это знает. И каждого зовет по имени. И овцы слышат этот голос и идут за настоящим пастырем, а в знамение ко мне идут. Вот такие слова возникают, когда мы читаем Евангелие святителю Николаю. И мы читаем эти слова и думаем, действительно, святитель Николай был настоящий, добрый и прекрасный пастырь, как Господь Иисус Христос, так и святитель Николай. И он своих овец оберегал от внезапной смерти, не справедливой смерти, спасал от смерти, ничего не боялся, препятствовал казни, законной римской имперской казни двух сенаторов, на коне прискакал и остановил казнь. Заботился о людях, о их прокормлении в голодные годы, будучи в одном месте на земле, в одном городе, при жизни являлся в другом месте корабельщиком и сказал, везите корабли, завозите к нам, привезите миры, чтобы нас прокормить наш город и наших жителей. Во всем был пастырь добрый, который душу свою в жизнь полагает за овец своих. И не только при жизни он это делал, но и делает сейчас после своей жизни земной, на помощь приходит быстро и помогает. Каким овцам? Конечно, не мирликийским. Русским. Он многим-многим русским помогает. Очень помогает. Но заметьте, я думаю, что в последнее время, и наблюдаю, уменьшилось почитание святителя Николая. Зависимость простая, обратная связь. Не просим, он не помогает. Не обращаемся, он говорит, они уже разлюбили меня, не зовут на помощь. А я им не буду помогать, вот они не хотят. Это же не мирликийские, а московские, подмосковные и рязанские, тверские. Что мне дадим? Далеко? И не обязательно им все помогали. Это просишь помощь, искренне просишь, помогает. Если поможет, благодаришь всей душой. Припадаешь, благодаришь, и от этой благодарности возникает очень горячее чувство теплоты и радости за святителя Николая. Ощущаю, буквально ощущаю меньшее почитание сейчас святителя Николая. Скажут, вот мы не почитаем новоучеников, исповедников, а вы святителя Николая это почитаете, хотя бы нашего святого русского. который всегда нам с ним помогал во всех случаях жизни. А ведь его тоже не почитали. А ходили, устали. Душа как-то она расслабилась. Не прижала и не кричат. И остановились связи. Нет просьбы, нет помощи. Святитель Отче Николу, пастырь добрый наш, на образ Василия, не уставай нам помогать, а мы благодарственно взываем, благодарственно молимся. И те, кому случилось получить помощь святителя Николая, с особой силой взывают и благодарят. И все, которые хотя бы помнят и благодарят, а даже которые не получали еще помощи, в этот день святителя Николая на хвалительне Господне зажигают свечи, совсем небольшие, стоят зажженными свечами, для того, чтобы почтить память святителя Николая, великого чудотворца, нашего защитника, настоящего архиерея Божия, пастыря, который душ свою не чтил, и даже в тюрьме сидел за поверхней веры. Он тоже исповедник, как и новый ученик исповедник, так он древний исповедник. В начале 4 века, и он пострадал за Христа, сидя в темнице. Это по его костям видно, ученые, это выяснили. Святитель Отче Николай, помогай нам и моли Бога о нас, от всей души просим, а мы чти, мы кланяемся и хотим, чтобы ты и о нас заботился, и был нам добрым пастырем, чтобы и нам благодарить Бога и тебя, твою помощь, которую нам не устаешь оказывать. Идите очень никуда. Моли Бога о нас.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова на праздник святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийских. Дорогие радиослушатели, программу «Радонежа» продолжает Екатерина Краснобаева. Она прочтет фрагмент воспоминаний нашей радиослушательницы Ольги Голун о своем детстве.
Ольга Голун в девичестве Феоктистова. Воспоминания. Озерки. Бабуся родная, вот уже 25 лет с того дня, как ты покинула этот мир. Чем старше я делаюсь, тем ближе и дороже ты становишься мне. Тем больше грущу, что не увижу тебя в этой жизни. А так хотелось бы с тобой поговорить, вспомнить добрые старые времена. Так о многом хочется тебя спросить. Например, где, в какой церкви меня крестили? Только ты да дедушка могли бы ответить на этот вопрос. А крестик, что повесили мне на шею в день моего крещения, я ношу и по сей день. Родная, как благодарна я тебе за все. И как грустно и больно вспоминать, сколько огорчений причинила я тебе из-за своего строптивого, бунтарского характера. А в последний год твоей жизни, ко дню моего окончания школы, ты приготовила мне подарок и все просила меня к тебе приехать. А я все обещала и откладывала встречу. Шли месяцы. Ты все ждала и ждала. И вот теплым августовским днем я, наконец, приехала. Но не домой, а в больницу, где ты лежала, тяжело дыша, с кислородной маской, капельницей, с помутневшими глазами. Знала ли я тогда, что вижу тебя в последний раз? Родная, дорогая, незабвенная моя, прости. Слезы льются из моих глаз, когда я пишу эти строки спустя 25 лет. Я надеюсь, только это меня утешает, что тебе хорошо и спокойно там. Я поминаю тебя каждое утро и вечер в своих молитвах за упокой. Тебя и дедушку, и всех, кого любила, и кто покинул меня. Молюсь и надеюсь, что Господь даровал всем вам, мои родные, Царствие свое небесное и вечный покой. И еще надеюсь, что когда-нибудь придет и моя пора, и души наши встретятся на небесах под Божьим покровительством. Вспоминаю, как в эти ранние августовские дни мы, бывало, ходили с тобой в лес за грибами и ягодами. Много их было в наших родных озерках. подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, козлята, маслята, белые. Чудесное то было время. Я до сих пор помню все места в лесу, где мы находили наш грибной урожай. И так ясно, словно это было вчера. Вот идем мы с тобой в лес через пшеничное поле, мимо колхозного сада, водокачки. И вот он, наш родной лес. При входе в него ты говоришь: «Господи, благослови», и крестишься. Дорога проходила через болотистую канаву, заросшую бузиной и незабудками. Потом взлетала на холмик, миновала еловый лесок, где мы находили всегда много маслят, и шла дальше, через березовую рощу слева и колосистое поле справа в село Веледниково, к реке Истре. У болотистой канавки я часами выстаивала с сачком в руке, в надежде накрыть присевший на сучок большую стрекозу с лазоревым длинным хвостом. А ты устраивалась на своем раскладном стульчике в тени под березкой и читала или что-нибудь шила. Потом мы продолжали свой путь, углублялись в лес, двигались к овражку, окруженными густыми зарослями орешника. И я всегда знала заранее, что там, на дне овражка, в изумрудной шелковистой траве, меня непременно ожидает сюрприз, а может, и не один, в виде хорошеньких кругленьких оранжевых подосиновиков. Сколько было радости убедиться, что они на самом деле там и ждут нас, приветливо и игриво выглядывая своими яркими шапочками из травы. Шли дальше, доходили до еловой чащи и всегда находили там козлят, подберезовики, лисички, на худой конец сыроежки. Правее вдоль чащи проходила через лес двухполозная заросшая травой дорога, за которой продолжался густой смешанный лес. В том лесу через дорогу среди буйно разросшихся деревьев и кустарников был глубокий ров, на дне которого покоились останки какого-то крупного животного. Я всегда с боязнью проходила это место. Однако мы довольно редко бывали в том заросшем лесу. Обычно после тщательного исследования даров еловой чащи мы шли обратно к главной дороге, по которой пришли в лес. Шли вдоль длинного болотистого рва, поросшего белыми пушистыми шапками пряно пахнущей бузины, розовыми свечками иван-чая и небесными незабудками. Вот показался на холмике еловый густой лесок, богатый маслятами. Мы переходим через дорогу и вступаем в другой сосновый еловый лес на ее противоположной стороне. Там как-то раз я нашла невероятных размеров белый гриб-гигант. Возвратясь в деревню, мы показывали его всем соседям. Никто не верил своим глазам. К нашему удивлению, этот дедушка-великан оказался чистым, нечервивым. Им одним была заполнена доверху вся кастрюля. Белые грибы бабуся тщательно чистила, мыла, разрезала, нанизывала ломтики на нитку и вешала эти бусы сушиться на солнышке, на веревочку, протянутую между двумя резными столбиками веранды. Иногда было до слез жалко разрезать пузатых красавцев с хорошенькими кругленькими коричневыми шляпками. Как сейчас вижу перед собой вид, открывающийся с нашего крыльца. Напротив — сад с качелями и дровами вокруг, принадлежащий сердитому дяде Семену, большому пьянице. Половину его дома снимала семья толстого Саши по прозвищу «Чертова кукла». Так окрестил его острый на язык Надя Жупанова, которая как-то раз имела несчастье оказаться с ним в одной команде в игре «Вышибалы». Он был очень умный и начитанный, но страшно неповоротлив, и с ним вечно приключались какие-то неприятности. Хозяйских внучек звали Ира и Танюшка, смешная, потешная малышка. Их часто можно было видеть качающихся на высоких качелях, которыми они очень гордились. За их двором был сад и огород, широкое золотистое поле, которое упиралось в наш лес, куда мы с бабусей ходили за грибами. Над неровной линией его кромки возвышались две сосны, отчетливо выделяясь своими высокими могучими верхушками на светлом фоне неба. Это была южная сторона. Оттуда из-за леса с этими возвышающимися друзьями-сосенками иногда приходили зловещие черные грозовые тучи, перенося сильные ливни, яркие молнии и пугающие глухие раскаты грома. Помню, просыпаюсь утром. Дедушка и бабушка уже давно встали. Дед был ранней пташкой, вставал всегда в 6 часов утра. Бабушка — 8:30, 9. Ну, а я, умаявшись накануне вечером играми с подружками и забияками-мальчишками, еле поднималась в 10. Вот просыпаюсь как-то, чувствую, из открытого окна на меня ласково дует свежий легкий ветерок, неся с собой запах зелени, цветов, деревни. Тепло. Щебечут ласточки, свившие у нас под крышей прямо над моим окном гнездо, где уже появились желторотые прожорливые птенцы, и родители поминутно приносят им в клюве мошек, букашек и разных жучков. А птенцы потешно выглядывают из гнезда с разинутыми клювиками и требуют еще и еще. Кукарекают соседские петухи, жужжат мухи. Ветерок из окна доносит запах коровьего стада. Вставать лень. Так приятно нежиться в сладкой дреме. Сквозь полусон слышу странный глухой рокот ворчания. Наверное, кажется, а может, снится. Кровать моя стоит у стены в прихожей. Рядом у изголовья окно, над которым ласточкино гнездо. Напротив кровати печка. В углу буфет, где хранятся мои любимые соевые конфеты «Таганай», которые я тайком оттуда таскаю. За стенкой комната, посередине которой под висячей лампой стоит круглый стол. У одной стены бабушкина кровать, у другой — дедушкина раскладушка. В углу под потолком две старинные иконы и висячая лампадка. Каждое утро и на сон грядущий дедушка и бабушка по очереди стоят перед ними и тихо шепчут молитву. Окна комнаты выходят в сад, в котором росли вишни, яблони, слива, кусты кружевника и малины. На грядках хозяйка выращивала клубнику и разные зеленые овощи. Прямо под окнами цвели оранжевые лилии ярко-желтой шапки, золотые шары.
В исполнении Екатерины Краснобаевой прозвучал фрагмент воспоминаний Ольги Голун о своем детстве. Продолжение слушайте в ближайших эфирах «Радио Радонеж». За 11,5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянная чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брезжит отдаленный свет, на костях героев крепнет русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В студию радио «Радонеж» я, Дмитрий Володихин. Мы продолжаем цикл передач, посвященных величайшим битвам России, и настало время поговорить о Великой Отечественной войне. Я не могу назвать себя специалистом по битвам, походам, кампаниям, по военному делу середины 20 века. Я, скорее, специалист по более ранним эпохам. Так что в большинстве случаев я буду повторять то, что мои коллеги открыли до меня, и лишь в ряде случаев буду обращаться к тому, что называют потерянные возможности. Понимаете, несмотря на то, что у истории нет сослагательного наклонения, у нее все же есть нечто иное. Когда изучаешь историю в самых ключевых ее моментах, в магистральных ее тенденциях, необходимо понимать, каких альтернатив избегали, становясь на тот или иной путь, какие были возможности, потому что возможность – это само по себе достаточно серьезная сила, когда решаются важнейшие вопросы государственной политики или военной тактики. И учет этих возможностей, учет альтернатив, может быть, наоборот, не учет, который привел к ошибкам, это чрезвычайно важное дело, без этого понять историю невозможно в принципе. И в ряде случаев мы говорим о том, что некая альтернатива не была учтена командованием немецкой стороны или советской стороны, и в силу этой ошибки дела пошли плохо. А так вот, именно это, пожалуй, я буду добавлять от себя к тому, что сказали действительно крупные специалисты, к тому, что открыто людьми, которые занимались историей Великой Отечественной войны годы и десятилетия. Сегодня мы поговорим о битве за Москву, об одном из поворотных пунктов Великой Отечественной войны. И надо сказать, что это уже от меня, от человека, который специалистом не является, который в этой сфере, ну, в лучшем случае, исторический публицист. Так вот, я добавлю от себя. Знаете, наверное, милостив к нам, русским, наш Бог, Господь наш Иисус Христос. Потому что по огромному количеству параметров наступление немцев под Москвой могло закончиться для столицы нашей Родины трагически. Были реальные шансы для того, что их не остановят. Их все-таки остановили. Отчасти это усилия нашего народа, многострадального, двужильного, который на своем хребте эту операцию вынес, как и многие другие боевые операции войны. Отчасти это, конечно же, то, что существовали все-таки в советском командовании полководцы, которые умели воевать. То, что в 20-е, 30-е годы недостатка образования, полученного нашими военачальниками, расстрелы на 30-х годов, в общем-то, отсутствие опытных кадров, которые эмигрировали за пределы России или были уничтожены в ходе борьбы со старыми специалистами, все это сказывалось на качестве командования, и в 41-м году ошибка следовала за ошибкой, да и в 42-м году было все довольно скверно в смысле тактики и стратегии. Потом научились воевать, именно в ходе войны. Но все же нельзя забывать о том, что народ наш талантлив, и даже, в общем, довольно трудной, печальной ситуации с командными кадрами находились крупные военачальники, которые отгадывали ходы немцев в большой шахматной игре войны, предлагали искусные, продуманные контрходы, и честь им и слава. Они хорошо поработали, у них есть огромные заслуги перед нашим Отечеством. Ну а теперь давайте поговорим, собственно, о том, что происходило под Москвой. Битва за Москву началась в октябре 1941 года, и в строгом смысле этого слова была завершена в 1942 году в январе. В дальнейшем развивались наступления, на разных участках фронта, которые так или иначе связаны с московским направлением, но мы поговорим в следующей передаче, когда именно следует положить предел вот, собственно, борьбе за Москву. Вопрос этот достаточно спорный. Главное, то, что происходило под Москвой, это, повторяю, октябрь 41 по январь 1942 года. И начало борьбы за Москву было печальным и трагическим. Как раз именно в первый месяц борьбы за Москву немцами были достигнуты столь серьезные успехи, что вставал вопрос о том, до какой степени вообще удастся столицу спасти. Позднее, гораздо позднее, немецко-фашистские оккупанты подойдут ближе к столице. Но даже когда расстояние до Москвы будет просто критическим, крайне рискованным, это будет происходить уже в конце ноября, в начале декабря, все же того страшного, трагического момента, когда угроза Москве была почти неотвратимой, не создастся. А вот в октябре она была. И надо помнить это. В первой половине октября немцы прорывали фронт, на котором стояли достаточно серьезные по своей численности, по своему вооружению войска в районе Вязьмы и Брянска. И вот здесь сказалась та самая, нельзя сказать, необученность, неопытность нашего командования и в какой-то степени недообразованность его. Угадать направление наступления немцев в этот раз не удалось. Поэтому они достигли глубокого прорыва и окружения десятков дивизий. Да что там дивизий? Несколько армий оказались в котле. И надо сказать, что через некоторое время эти армии были почти полностью уничтожены. Часть войск, которые попали в окружение, вышли оттуда с боями. На недолгое время удалось организовать коридор для них, который скоро захлопнулся. Однако, в общем, надо констатировать то, что многие сотни тысяч человек оказались в котле под Брянском и Вязьмой. Это трагедия. Это одна из самых страшных трагедий во всей истории Великой Отечественной войны. И, конечно же, немцев сдерживало то, что окруженцы продолжали сопротивляться, продолжали сражаться, стрелять, пока у них были силы, возможности, боеприпасы, воля к победе. Но, конечно же, в общем, сотни тысяч пленных, выведенных немцами из этого котла, были явным свидетельством большого успеха, достигнутого вермахтом. После разгрома, окружения разгрома Брянской и Вяземской группировки советских войск, немцы стояли перед огромной брешью во фронте, и впереди у них была Москва. Надо сказать, что защищать ее было некому. То есть элементарно не хватало воинских частей и соединений для того, чтобы эту брешь закрыть. Поэтому командование вынуждено было бросить в бой силы, которые явно уступали немцам в численности, в артиллерии, в танках и других бронесилах. И они принимали бой на позициях, которые были укреплены. Там были доты, огневые точки для артиллерийских орудий, для пулеметов. Было минирование на нескольких направлениях. Но все же сил было явно недостаточно. И вот именно вторая половина октября – это период торможения немцев явно недостаточными силами, которые сопротивлялись, стояли насмерть и умирали на всех этих рубежах, мечтают только об одном, чтобы их смерть была не напрасной, чтобы успели подвести резервы из глубины и поставить у них за спиной. Да, мы, скорее всего, все умрем, люди понимали это. Но, может быть, за нашими спинами кто-то выставит очередной заслон, и немцы об него обломают зубы. Немцы прорывали эти заслоны, несли потери, двигались вперед, но с каждым днем это движение становилось все медленнее и медленнее. И надо сказать, что вот в этот период немцы взяли целый ряд городов Дальнего Подмосковья. Руза, Можайск, Дорохово, поселок Скирманово, Волоколамск. С большими боями удалось им взять Наро-Фоминск. Южнее Малоярославец, Боровск. И они постепенно продвигались и продвигались к Москве, но это движение замедлялось. Именно в этот период, в октябре 1941 года, знаменитые части соединения Советской Армии, ставшие впоследствии знаменитыми, оказали то сопротивление, которое решающим образом повлияло на всю картину. Это, конечно, знаменитая 316-я дивизия Панфилова, действовавшая на Волоколамском направлении. Это, конечно, подольские курсанты, которые действовали на юге, на Ильинском рубеже. Но действовали они там не одни, там были и обычные стрелковые части, и танковые бригады. И, например, стрелки дали очень серьезный бой у села Дитчина. Надолго остановили немцев, причем хорошие элитные части. И надо сказать, что вот здесь, через подольских курсантов, через стрелковые дивизии командиров, которые отличались от прочей массы вот, советских средних военачальников искусством и пониманием ситуации, немцы продвигались медленнее. Немцам сложнее было прогрызать оборону советских войск, и на юге, надо сказать, они достигли несколько меньших успехов. К концу октября, надо честно сказать, немцы подвыдохлись. В общем, немецкое командование начало понимать, что броском Москву не захватить, что надо тормозить наступление, взять оперативную паузу, получить резервы, осуществить перегруппировку, все. Нет того порыва, который был еще несколько недель назад. Славен Господь и, повторяю, милостив к нам. Все эти люди, которые осенью 41-го усеяли своими телами дальнее Подмосковье, они все-таки немцы остановили, хотя тот был объективно намного сильнее. Оперативная пауза. Примерно на 2 недели. Это первая половина ноября. Вот ради интереса, чрезвычайно важный для идеологии и для исторической памяти эпизод, парад 7 ноября на Красной площади, и очень многие писали тогда и впоследствии о том, что части, которые прошли в сомкнутом строю по Красной площади, они сразу же отправились на фронт воевать, на передовую. Это, в общем, и так, и не так. Да, конечно, они отправлялись в зону боевых действий, но учтите, вот этот парад, он приходится ровно на середину оперативной паузы. То есть в этот момент активных боевых действий не ведется. И сам этот парад был действием, которое имеет не только простой смысл ободрения. Посмотрите, граждане, у нас есть силы, мы готовы сопротивляться и в дальнейшем. Мы не собираемся сдавать Москву. Был гораздо более глубокий смысл, и он обращен был не к советским гражданам, а к немецкому командованию. Причем этот смысл был двойной, а то и тройной. Двойной смысл состоял в том, что, конечно же, в Москве имелись информаторы немецкие, конечно же, они донесли о том, что произошел этот парад, конечно же, они донесли, что строем прошли свежие части советской армии, довольно значительные. И германское командование как бы получило сигнал. Знаете, а хорошо бы вы сейчас затормозили. Мы можем сражаться насмерть еще долго. Давайте так, вы остановитесь. Перед вами будет наша оборона. А потом посмотрим, кто кого. Это был достаточно рискованный ход. С одной стороны, советское командование, естественно, не было уверено, что где-нибудь немцы да не прорвутся. Все-таки враг смертельно опасный. И поэтому врагу как бы показывали, все равно тебе не удастся нигде прорваться легко, у нас есть резервы. С другой стороны, советское командование очень хорошо понимало, что если будет нанесен с нашей стороны контрудар, то лучше бы он пришелся по наступающим войскам противника, а не по войскам, которые заняли оборону, укрепили ее, сделали глубоко эшелонированные оборонительные рубежи, встали на местах и, в общем, готовы осуществить бросок тогда, когда этот бросок начнется с очень хорошо подготовленных рубежей. То есть, с одной стороны, советское командование хочет убрать риск сегодняшнего дня, С другой стороны, оно понимает, что если немцы остановятся, то риск на будущее будет больше. И это довольно сложная игра, неоднозначная игра. Более того, советское командование показало, что оно готово к контрнаступлению. 15 ноября был нанесен мощный контрудар, в результате которого была освобождена Скирманово на Можайском направлении. Немцам еще раз дали понять, может быть, стоит остановиться. Но, понимаете, вот есть определенный уровень воли к победе, искусства, отваги, обеспеченности чисто экономической, материальной, боеприпасами, продуктами, бронетехникой, а есть еще некоторые национальные особенности. Вот национальная особенность военной и политической элиты немцев, которая прослеживается на протяжении нескольких столетий, в том числе середине 20 века. Самоубийственная тяга к авантюре. Немец может быть хорошо организован, хорошо обеспечен, хорошо обучен, но он почему-то не знает пределов своей дерзости. Как будто он сражается не за победу, а за то, чтобы, подобно викингам из языческих времен, рвануться вперед с мечом и попасть с мечом в руках в Вальгаллу, и там кушать несъедаемого кабана, и каждый день сражаться с такими же героями, как ты сам. В результате, в общем, хорошо продуманные, тактически продуманные, очень хорошо планы наслаиваются на совершенно безумную стратегию. И командование немцев, фон Бок, да сам Гитлер, было уверено в своей непобедимости, несокрушимости. Еще один скачок, еще один рывок. У советов нет настоящих резервов. Они, в общем, блефуют. Это все обман. Немец терминатор, и мы достигнем своего. Вот примерно как прочитывается военная стратегия на московском направлении поздней осенью, в начале зимы 1941 года. Между тем, немцы измотаны, понесли большие потери. Они прорвались, конечно, вот на относительно близкие к Москве позиции, но при этом потеряли достаточно бронетехники, потому что артиллерийский снаряд, он также разит немецкий танк, как и советский. У них проблемы с подвозом всего необходимого. Теплой одежды, пищи, боеприпасов. У них проблемы с тем, чтобы заменить потери в действующих поле войсках на свежие резервы. И, тем не менее, они всего-то через две недели после начала этой оперативной паузы опять бросаются вперед. Бросаются вперед с двух сторон на Нарфоминском направлении, и здесь, в общем, их удар был явно не рассчитан, слаб, его удалось достаточно быстро остановить. Гораздо более серьезная опасность это был удар, нанесенный северо-западнее Москвы, потому что здесь опять не удалось угадать направление этого удара. Но, понимаете, какая вещь? Немцы пошли по местам глухим, малонаселенным и неудобным для продвижения. Этого от них, конечно, не ожидали. Но вместе с тем, места-то достаточно глухие, неудобные не только для поселения, но и для продвижения. И поэтому вот какой-то бешеный рывок к Москве не удался. Вторая половина ноября 1941 года и первые дни декабря – это время, когда немцы наступают из последних сил именно северо-западнее Москвы. Они берут Клин, они берут Солнечногорск, они рвутся к столице, они захватывают рубежи, взяв Истру, Красную Поляну, рубежи их вот Истра, Красная Поляна, Лобня, Лобня немецкая, и всеми силами стараются форсировать канал Москва-Волга. Красная Поляна это, по разным подсчетам, 32-35 километров от Кремля. И гораздо меньше, естественно, от границы Москвы. Это фактически вот рядышком с Москвой. Немцы могут поставить тяжелую артиллерию и из нее обстреливать столицу советского государства. В принципе, это, конечно, срам и позор и для советской армии, и для советского командования. То, что немцы допустили в пригороды Москвы. Но, с другой стороны, немец уже не тот, что был летом 41-го года. И он уже не тот, что был, когда уничтожалась Брянская и Вяземская группировки. Немец абсурдно, авантюрно лезет вперед, не имея для этого достаточных сил. А между тем резервы-то уже подошли. Вот иногда говорят о том, что Москву спасли сибирские дивизии. И время от времени в фильмах показывают характерную такую картинку, когда в полушубках, в шапках-ушанках, с таким свежим, красивым белым мехом идут воины откуда-то издалека, у них суровые лица, и там идет какой-нибудь титр: «Сибирские дивизии пришли, чтобы спасти столицу советской родины» и так далее. Это не совсем точно. То есть сибиряки, конечно, были в Подмосковье, они сражались, и у них, в общем, огромная заслуга перед нашим Отечеством. Но вообще-то резервные дивизии приходили из разных мест. Резервные дивизии приходили с Поволжья, с Урала, из Сибири, естественно. Некоторые вообще-то формировались в коренной России. Они были ничем не хуже сибирских. Удар, ну вот как специалисты говорят, я в данном случае опираюсь на мнение Алексея Исаева, историка Великой Отечественной войны, был нанесен по планам, разработанным в основном советским военачальником Борисом Шапошниковым. Тот рассчитал верно, что немцы увлеклись, утратили организованность, и вместе с тем они измотаны. И если нанести контрудар, пока не наступают, они не смогут в полной мере оказать сопротивление. 5 декабря 1941 года начинается наступление подошедших резервов, и немцы как будто получают нокдаун. Они не ожидали, что резервов столь много. Они не ожидали, что удастся советскому командованию сконцентрировать ударные кулаки войск на наиболее важных направлениях. Поймите, там, советское командование, оно вовсе не может пользоваться своей страной как неисчерпаемой бочкой. И, например, многие заводы потерянные, танковые, которые клепали бронетехнику, находятся в экстремальном режиме. Кто-то эвакуирован, еще не начал выпускать новые танки. Кому-то не хватает запчастей. Поэтому там Т-34 КВ, танков средних и тяжелых, в войсках все-то 220 штук. А наибольшее количество танков – это Т-40, Т-60, то есть легкие танки, которые, ну, в общем, слабенькие. В пехоте преобладание относительно незначительное. Больше активных комбатантов, тех, которые находятся на линии соприкосновения войск, а, скажем, тыловых частей явно не хватает. И в артиллерии превосходства вообще нет. Тем не менее, этот удар настолько был неожиданный, что немцы по целому ряду участков просто побежали. Побежали, как бегали несколько месяцев назад советские войска, побежали, бросая пушки, бросая танки, бросая полевые кухни, бросая документы штабов. В какой-то момент это просто было страшно для них. Не отступление, а именно беспорядочное бегство. И в этот момент, конечно, советские войска отбирают Истру, отбирают Клин, отбирают Солнечногорск, отбирают Волоколамск, отбирают все то, что было потеряно на южном направлении, отбивают Нарфоминск, отбивают Малорославец, Боровск и очень серьезно отбрасывают немецко-фашистские войска от Москвы. Это была победа знаменитая, причем победа, одержанная относительно небольшим количеством свежих сил. Их преимущество было именно в том, что они свежие, не измотанные. Именно в том, что они действуют в режиме контрнаступления, пока немцы не успели окопаться и построить серьезное оборонительное сооружение. И они гонят неприятеля, находясь, как говорят военачальники, у него на плечах. Так долго, как долго немцы не могут поставить устойчивую оборону. Но через некоторое время эта ситуация начинает стихать, ну, потому что силы наступающих не беспредельные, их удалось в экстремальных условиях битвы под Москвой с большим трудом накопать по всей стране, и в январе они начинают иссякать, а немцы, в свою очередь, начинают строить более-менее серьезную оборону, которую проломить на порыве уже невозможно. Где-то 5-7 января наступает момент, когда вот этого порыва уже нет. Но, тем не менее, за все то время, пока длилось это наступление, немцы потеряли пленными, брошенной техникой, пулеметами, орудиями, танками неисчислимое количество сил. Они потеряли под Москвой лучшую свою хорошо обученную пехоту в очень значительном количестве. они утратили свою уверенность в том, что Восточный фронт — это еще несколько недель и кончено. Все, война затормозилась, и обе стороны понимали, что это надолго. Конечно, вот эта деморализация фронтовых частей, она дорогого стоит. Уверенный в себе немец, который, в общем, думал, что он пришел сюда как непобедимый и неуязвимый боец, она улетучилась. Вот этот момент, момент идеологический, нравственный, он исключительно важен для истории битвы под Москвой. Позднее на московском направлении начнутся попытки прорыва вот этих самых укрепленных линий. И очень сложно сказать, когда эти попытки можно называть все еще вот вторым этапом наступления под Москвой, когда это уже самостоятельная битва, ее впоследствии станут называть Ржевской битвой. Первые месяцы 1941 года – это все еще период, когда происходит наступление, хотя уже не столь быстрое и с гораздо большими потерями. Это уже прогрызание позиций немцев. Конечно, наибольшим успехом пользовались войска, действующие северо-западнее Москвы. Они взяли Торопец, это был очень серьезный успех. Еще один большой успех – это взятие Можайска. И, наконец, пожалуй, город, который время от времени не замечают во всей этой картине титанических боевых действий, но город, который был сделан немцами своего рода крепостью. Они уверены были, что удастся его отстоять, поскольку он дает превосходный плацдарм для удара по Москве на будущее. Это Юхнов. Находится он юго-западнее Москвы, и за Юхнов шли страшные бои. Но вот, тем не менее, Юхнов тоже удалось в этот период взять. То есть, иными словами, вот второй этап наступления под Москвой был более тяжелым, и последствия его были совершенно неоднозначные, мы их позднее поговорим, но все же были и успехи. И вот эти успехи означали то, что немцу удалось оттеснить от Москвы еще дальше. Уже никакой бросок за день, за два, за три танковых и моторизованных сил ни при каких обстоятельствах не давал немцам условия для взятия Москвы. В Москве одно время, поздней осенью 1941 года, была паника. Не удержали людей от ужаса, что немец придет, разорит, убьет, спалит их имущество, поставит их к стенке, и огромные толпы из Москвы бежали. Но все же, удалось драконовскими мерами в городе сохранить порядок, нанести контрудар. Контрудар силами относительно небольшими, и, знаете, еще раз напомню, все-таки историю в целом пишет Господь Бог. Он пишет название глав, а уже отдельные слова пишут люди. И вот, наверное, Бог решил, что Россия, страна, пусть и в советское время, в значительной степени рассеявшая внутри себя православную веру, но все-таки ее не лишенная. И этот небесный фактор, наверное, был спасительным в тот момент, когда решалось, кто, немец или русский, победит под Москвой. Бог русскому помог, да русский и сам был крепок. Вот он и победил. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.